Лента новостей. Информационная программа Иркутского городского радиоканала.
В нашей программе выпуск новостей. Он подготовлен по материалам информационного агентства «Сибирские новости». Иркутскэнергосбыт подвел итоги по выявлению криптобизнесменов, которые занимаются предпринимательской деятельностью вне специализированных площадок. Чаще всего для получения сверхприбыли люди размещают оборудование в бытовом секторе, в домах или квартирах, где живут сами. По данным энергетиков, больше всего таких проблемных мест выявлено в Иркутске, Ангарске, Шелиховском районе и в районе населенного пункта Хомутово. Для внутреннего пользования в компании создана так называемая карта серого майнинга. Все места, которые обнаруживают специалисты во время проверок и рейдов, обозначают красной точкой. За 5 лет работы нанесено уже более 6500 меток. Как правило, для своего бизнеса серые майнеры используют неприспособленные помещения. Это гаражи, подвалы, дачные домики, балконы или чердаки в многоквартирных домах. Во всех этих помещениях бытовые электрические сети не предназначены для регулярной высокой нагрузки. Поэтому возникают скачки напряжения и аварийные отключения. В некоторых случаях негативными последствиями могут быть короткие замыкания и пожары, отметил Андрей Харитонов, директор Иркутскэнергосбыта. При подозрении на майнинговую деятельность инспекторы Иркутскэнергосбыта проводят всестороннюю проверку, в том числе анализируют энергопотребление, опрашивают соседей, привлекают работников коммунальных и иных организаций и многое другое. Зачастую это становится основанием для подачи иска в суд. За все время работы в данном направлении отправлено 1909 пакетов документов в отношении недобросовестных криптопредпринимателей. По ним вынесено 1169 решений в пользу энергетиков. Остальные дела находятся на рассмотрении. Проект генерального плана Иркутска разработала ООО «Арт-Геоника». Его представили на заседании постоянной комиссии Думы города по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна. Проект генплана рассчитан на реализацию в течение 20 лет. В рамках проекта предусмотрено строительство логистического центра, 4 автовокзалов, 6 транспортно-пересадочных узлов, 2 мостов через реку, 2 участков канатной дороги, северного обхода Иркутска и западной объездной дороги, более 40 километров велосипедных дорожек, организация маршрутной сети электробуса, ликвидация аварийного жилья, строительство социальных и спортивных учреждений в шаговой доступности, сохранение и развитие зеленого каркаса и многое другое. Проект генплана подготовлен для решения задач в приоритетных направлениях и основан на нормативно-правовых актах различного уровня. Для этого проанализированы и учтены действующие документы территориального планирования, градостроительного зонирования, утвержденные проекты планировок, разработанные концепции Знаменского предместья, единой набережной, а также принята во внимание стратегия социально-экономического развития города Иркутска на период до 2036 года. Также комиссия обсудила блок вопросов, касающихся возведения социальных объектов. Так, чтобы можно было начать проектировать детский сад на 350 мест, на улице Воровского необходимо изменить конфигурацию проезда от улицы Генерала Даватора до улицы Воровского. Весной специалисты МКУ «Проектный офис дорожной деятельности» проведут геодезию и начнут разработку проектно-сметной документации на строительство новой дороги. Депутат Ростислав Белых внес на рассмотрение строительство детского сада, школы на улице Косточева, физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Радужный, травмпункта номер 3 и перенос производственно-складской базы МУП «Иркутскавтодор» для последующего возведения там объекта спорта. На проектирование школы в бюджете на 2025 год запланировано более 40 миллионов рублей. Что касается детского сада, начальник МКУ УПС города Иркутска Александр Зыбайло сообщил, что проектная документация на строительство проходит государственную экспертизу. Положительное заключение планируется получить в марте-апреле нынешнего года. После этого ПСД будет передано в администрацию, и Комитет по бюджетной политике и финансам мэрии направит предложение о переносе расходов на строительные работы с 2030 года на более ранний срок. Вице-спикер городской думы Юрий Коренев инициировал обсуждение проектирования Маратовской развязки, пристроек в школе номер 73, ФОК с бассейном на улице Радищева и начало строительства детского сада на улице Радищева, 67. В 2011 году был разработан проект развязки, но не пройдена экспертиза. В настоящее время он устарел и изменились нормы, поэтому нужна разработка новой документации. Срок проектирования и экспертизы составляет около 2 лет. Поэтому администрация с Думой предлагают разыграть контракт на проектирование с оплатой выполненных работ в 2026 году. Чтобы начать разработку ПСД на строительство пристроек в школе номер 73, специалисты администрации подготовили для будущего подрядчика техническое задание и сметный расчет. Ориентировочная стоимость проектирования – 11,8 миллиона рублей. Кроме того, комиссия обсудила сроки строительства школы искусств на улице Коммунистическая и формирование земельного участка для нового здания взрослой поликлиники номер 10. Новый сквер «Ирис» благоустроит в нынешнем году в Иркутске на бульваре Рябикова, 20А. Работу проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». При разработке проекта учли пожелания и интересы жителей. Предусмотрели 2 игровые площадки для детей младшего и старшего возраста, тихое место для пенсионеров и родителей с колясками, событийную площадь с амфитеатром и сценой для проведения локальных мероприятий, спортивную площадку с тренажерами. На территории сквера также построят пешеходный фонтан. Струи воды будут бить из-под земли, образуя арку, под которой могут играть дети. В этом году мы продолжим создавать новое общественное пространство. Жители города активно участвовали в онлайн-голосовании по выбору территории для благоустройства в 2024 году. Сквер «Ирис» занял 2-е место, набрав 9181 голос. По рассказам старожилов, на месте, где сейчас расположен микрорайон, когда-то росли эти цветы. Элементы ирисов будут отражены в проектных решениях, отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. Предусмотрено устройство прогулочных дорожек, установка уличного и паркового освещения всех пешеходных зон и площадок. Возле сквера оборудуют автомобильную парковку и выполнят озеленение газонами, кустарниками и цветниками с многолетними растениями. Напомним, весной стартует голосование за общественные территории, которые благоустроят в следующем 2025 году. Торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества прошел в Иркутске у мемориала «Вечный огонь славы». Участие в нем приняли губернатор региона Игорь Кобзев, первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, спикер Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, депутат регионального парламента Денис Ягодзинский, военнослужащие, курсанты Иркутского Суворовского военного училища, представители ветеранских организаций. Александр Ведерников отметил, что День защитника Отечества сегодня приобретает особый смысл. Сегодня все мы здесь, чтобы поклониться и поблагодарить наших земляков-героев. Наши защитники Отечества во все времена сражались и продолжают сражаться сейчас за свободу и независимость России. Этот праздник приобретает сегодня особый душевный порыв, преисполненный благодарности, заставляя в унисон звучать сердца, сказал председатель областного парламента. С наступающим праздником поздравил защитников Отечества председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой. Россия не была бы такой великой, если бы не умела защищаться и защищать свои интересы по всему миру. В прошлом столетии мы выиграли самую кровавую войну. Мы победили фашизм. Мы знаем цену победы и сделаем все, чтобы в наши дни фашизм был уничтожен окончательно. Мы победили тогда, потому что были едины. И сегодня наша сила в единстве. Игорь Кобзев подчеркнул, что военная служба в России всегда была особым нравственным выбором. Воины-иркутяне достойно продолжают дело ветеранов Великой Отечественной войны, которые, не жалея себя, отстояли честь и свободу родной земли. Наши современники олицетворяют надежность и ответственность – главное качество защитников. От всей души желаю здоровья, успехов в службе и победы в бою всем, кто сегодня на боевом посту. Участники митинга возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» и памятнику Афанасию Белобородову. Иркутскстат подготовил ко Дню защитника Отечества портрет среднестатистического мужчины, проживающего в Приангарье. Так, на начало 2023 года в Иркутской области проживали 1 076 000 мужчин. Большая часть из них, 76%, горожане, 24% сельские жители. В трудоспособном возрасте находится 61,8% мужского населения. Моложе и старше трудоспособного возраста 24,5% и 13,7% соответственно. А в среднем мужчинам при Ангаре по 36 лет. Есть в Иркутской области и мужчины-долгожители. 273 человека в возрасте 95 лет и старше. Из них перешагнувших вековой рубеж 39 человек. В Иркутской области, как и в целом по стране, наблюдается превышение женского населения над мужским. На каждую 1000 представителей сильного пола приходится 1179 дам. Доля мужчин в регионе составляет 45,9%. Однако отношение полов зависит от возраста. Изначально мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в возрасте до 9 лет доля мальчиков составляет 51,5%, в 9-19 лет – 51,2%, а в 20-29 лет – 51%. А затем соотношение полов меняется в обратную сторону. В возрастной группе 80 и старше доля мужчин составляет лишь 20,7%, поскольку в среднем женщины живут дольше на 12 лет. Тем не менее, видны позитивные изменения. В 2022 году средняя продолжительность жизни мужчины составила 63 года. Еще 10 лет назад, в 2012 году, она была 60 лет, а в 2002 – 54 года. Продолжительность жизни женщин за последние 20 лет выросла с 69 до 75 лет. Разрыв между мужским и женским показателем за 20 лет уменьшился на 3 года. Мужчины связывают себя семейными узами, будучи не столь молодыми, как женщины. Значительная часть представителей сильного пола, это 23%, вступают в брак в возрасте от 25 до 29 лет. А из прекрасной половины человечества в 20-24 года – 24%. Наблюдается тенденция заключения брачных союзов в более зрелом возрасте. В 2022 году супружеские отношения 469 мужчин зарегистрировали в возрасте 60 лет и старше. Из них 50 человек ранее никогда не состояли в браке. По данным выборочных обследований рабочей силы, уровень безработицы среди мужчин – 3,3%. Данные за третий квартал 2023 года. Мужчины преобладают в таких сферах деятельности, как строительство – 86% общего числа работников, добыча полезных ископаемых – 81%, транспортировка и хранение – 77%, энергетика – 73%, Заметно меньше у мужчин среди преподавателей – 14%, медиков и социальных работников – 18%. Первый подледный фестиваль по фридайвингу «Подлет Байкала» пройдет с 28 февраля по 4 марта на самом глубоком озере планеты. Он объединит профессионалов и любителей. Ставить рекорды под байкальским льдом приедут 15 спортсменов. В программе не только соревнования сильнейших спортсменов России и мира, но также целая серия активностей для гостей. Среди них мастер-классы от мировых звезд фридайвинга, рекордсменов Гиннесса и многократных призеров чемпионатов Алексея Молчанова, Марианны Гелеспи, Ольги Маркиной, Марии Альшевской. В соревнованиях примут участие также иркутские фридайверы. Фестиваль пройдет на западном берегу озера Байкал на Малом море в 5 километрах от пролива Ольхонские ворота. Откроет фестиваль попытка установления рекорда России по нырянию в глубину под лед без гидрокостюма среди женщин. 29 февраля Мария Альшевская совершит погружение на глубину более 25 метров в одном купальнике. Заявленная глубина позволит Марии зафиксировать свое достижение в книге рекордов России. Сами соревнования пройдут в двух ключевых дисциплинах фридайвинга – по тросу на руках и ныряние в глубину в ластах или моноласте. Фридайвинг – уникальный вид спорта и образ жизни, который помогает лучше понять себя, выйти за границы возможностей, побороть страхи и барьеры. Мы хотим, чтобы это внутреннее состояние спокойствия, уверенности и силы могли ощущать как можно больше людей. Поэтому каждый год придумываем необычные форматы и специальные выезды, спортивные приключенческие проекты. В этом году впервые проводим фестиваль подледного фридайвинга «Подлет Байкала». Не случайно для старта этого формата выбран именно Байкал. Мы уже проводили здесь соревнования и рекорды, хорошо понимаем специфику, инфраструктуру. Кроме того, это уникальная природная локация, национальный парк и место силы, сказала Лидия Дробыш, директор по развитию и спецпроектам Федерации фридайвинга. «Байкал – одно из самых красивых мест на планете, где мне посчастливилось нырять и ставить рекорды. Это одно из самых любимых мест для ныряния среди фридайверов в России, где можно увидеть прозрачный кристальный лед, услышать его треск. Непередаваемые ощущения, которые может испытать каждый». Поэтому мы делаем именно фестиваль, чтобы и начинающие фридайверы могли оказаться в этом пространстве. Вода 1-3 градуса, подготовка к таким погружениям требует подбора снаряжения и смелости. Но это очень затягивает. Попробовав однажды, вы точно захотите повторить этот незабываемый опыт, уверен Алексей Молчанов, 34-кратный чемпион мира по фридайвингу. Президент Федерации фридайвинга.
Лента новостей. Информационная программа Иркутского городского радиоканала.